Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16:17 в Москве. Это радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, микрофона. На главной теме дня сегодняшнего говорить мы продолжаем. Я приветствую в студии специального корреспондента комсомолки Владимира Демченко. Володь, добрый день.
Добрый день.
А после убийства Бориса Немцова, естественно, в интернете начали появляться в огромных количествах новости. Не новости, точнее, а предположения, слухи, домыслы о том, сколько у него было денег, источники дохода, потратил он их или не потратил, ну и так далее. Вот не очень хочется сейчас углубляться в эти рассуждения, которые, возможно, не имеют под собой никаких фактических оснований. Вот что точно стало известно относительно состояния Бориса Немцова, Володь, и что это за, что называется, что это за деньги? Но на самом деле мы сейчас, я полагаю, что мы тему денег немножко, тему денег оставим в стороне. Начнем, пожалуй, с убийства, да, с убийства Бориса Немцова, с мотива убийства. Потому что мотив, который объявлен, несмотря на то, что уже задержаны предполагаемые виновники этого преступления, есть, тем не менее, еще люди, у которых мотив убийства Немцова вопросы вызывает.
Ну, в принципе, он вызывает вопросы у всех, потому что после задержания, после ареста мотив официально объявлен не был, но был такой серьезный вброс в прессу, где говорилось, что да, вот они убили по мотивам, ну, скажем так, религиозной обиды, да, что вот Заур Дадаев, очень бывший замкомандира батальона «Север» чеченского, он очень религиозный человек, и он якобы услышал о том, как Немцов отзывался о мусульманах во время вот этой истории Шабли Эбдо, и его это очень сильно обидело. Вот он собрал группу соратников якобы и расправился с политиком. Но эта версия, она просто как бы у любого здравомыслящего человека, она вызывает только какие-то какое-то удивление, да, и очень похоже на попытку скрыть настоящего заказчика, да, потому что, ну, если бы он действительно был так религиозно обижен, то это преступление, ну, оно не было бы так спланировано и исполнено, как вот четкое заказанное убийство со слежкой, с путями отходов, с этим самым. Поэтому вот эта версия, она выглядит очень-очень странно.
Давай послушаем, что на этот счет говорит директор Института стран СНГ Константин Затулин.
Я не исключаю, что кто-то, недовольный господином Немцовым по каким-то своим причинам, мог быть использован в темную. То есть люди, которых были совершенно иные цели, могли спровоцировать человека неадекватного на совершение преступления. Такое, вероятно, это еще более расширяет круг возможных заказчиков этого преступления.
Это было мнение Константина Затулина, директора Института стран СНГ. Ну, здесь же, я полагаю, мы основные вопросы, точнее, основные ответы получим уже по мере того, как будут следственные действия вестись в отношении всех задержанных.
Да, да, конечно. Но сейчас, я так понимаю, следствие ведет некую игру. Оно ведет и с задержанными, и целью этой игры именно выйти на заказчика. Я не исключаю, что вот эта версия, вот эта вот была вброшена именно чтобы успокоить заказчика, чтобы сделать вид, что вот эти подозреваемые, они никого не сдают и вот выдвигают вот эту вот абсолютно нелепую версию.
Я на самом деле вообще пытаюсь сейчас вспомнить, что говорили представители вот группы, которая занимается этим делом, что они говорили относительно характер этого убийства, вот после того, как появилась информация в субботу о задержании подозреваемых, о возможных заказчиках, по-моему, никто вообще на официальном уровне не говорил. Исчезло из лексикона представителей следствия слово «заказчик».
Совершенно точно, совершенно точно. И вот идет такая... У меня есть версия, что вот это идет игра. Игра с целью вычислить именно заказчика, потому что следователи тоже нормальные люди, они понимают, что заказчик есть. Что Немцов никак не мог пересечься какими-то интересами вот с этими задержанными людьми.
А вот мы сейчас на эту тему попытаемся порассуждать с исламоведом, директором правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Романом Силантьевым. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вы тоже в числе тех, кто сомневается в том, что это были что это были такие инициативники, которые сами решили убрать Немцова только за то, что он негативно отозвался о мусульманах, комментируя дело Шарли Эбдо?
Может быть, да, это могут быть инициативники. Хотя, конечно, я думаю, суд разберется, кто кем был. Но вот исходя из той информации, которая сейчас, это вполне вероятно. Бывали такие случаи.
Так, а напомните, насколько они похожи на дело Немцова?
Например, случай Асланяна, который пошутил в эфире неудачно и был подкараулен у себя в подъезде таким вот инициативником. Помните, такой журналист выступал у нас?
Помню. Роман Анатольевич, давайте тогда, если у вас есть еще какие-то примеры, да, пожалуйста, я вас перебиваю.
Это главный пример, и на самом деле, так сказать, не стоит недооценивать взрывной темперамент жителей Кавказа, которые действительно очень могут крепко обидеться на те вещи, которые покажутся либеральным рукопожатным товарищам совершенно проходными и заслуживающими внимания.
Роман Анатольевич, а почему тогда горячие головы на Кавказе не попытались известным образом отомстить, например, Владимиру Жириновскому, который вообще в свое время, не так давно, кстати, призывал обнести то ли весь Кавказ, то ли только Чеченскую республику забором и так далее. В общем, там было множество нелицеприятных выражений, если честно, повторять не хочу.
Хотя бы потому, что Жириновский, как я понимаю, гораздо о своей безопасности печется больше. По мостам ночью не гуляет с фотомоделями. Вот не облегчает работу киллера. Может, и тоже за ним слежка велась, может, тоже хотел его кто-то убить. Технически это оказалось сложно. А поскольку все-таки это не профессионалы были, то и, в общем-то, минимально даже охраняемого человека убить крайне проблематично.
Кстати, говорят, не профессионал. Ребята, если они служили в специальном подразделении МВД Чеченской Республики, какие же это не профессионалы? С оружием-то они точно совершенно управляться-то умеют?
Сегодня в «Комсомольской правде» экс-сотрудник «Альфа» высказывался по этому поводу и, в общем, склонен согласиться с его доводами. Он говорил о том, что бывают профессионалы разные, есть профессиональный киллер, а есть профессиональный кадровый военный. Профессионализм их немного в разных плоскостях лежит.
Поспорить сложно.
Да, у меня вопрос, если позволите. Мне кажется, все-таки, если бы это было убийство такое ритуальное, да, такое же, как вот было убийство журналистов Шарли Эбдо, то не было бы такой попытки скрыть мотивы, то есть они как-то попытались бы
эти мотивы объяснить.
То есть сами бы они, конечно, попытались скрыться, но как-то, не знаю, взять на себя ответственность, объяснить, почему это раз, и во-вторых, все-таки такие убийства, они не готовы, я так понимаю, что здесь следили очень долго, и там машина, которая фотография, там чуть ли не в сентябре была замечена, неподалеку от дома Немцова, когда еще про Шарли Эбдо не было даже ни слова. Это раз. Во-вторых, я не нашел ни одного высказывания Бориса Немцова о мусульманах, которое бы выходило за рамки высказываний других политиков либерального спектра.
Ключевой вопрос не выходило за рамки. Дело в том, что оно не должно выходить за рамки, оно само по себе оскорбительно. Если бы первый бы по мосту шел Ходорковский, скорее всего, он бы попал под раздачу, или, например, Венедиктов. Возможно, Немцову просто не повезло оказаться первым, возможно, следили за другими. Потому что то, что кажется неким вариантом вот такой вот либеральной нормы, вещи, так сказать, просто из солидарности сказанной, многих может оскорбить до глубины души. А то, что они не сделали это таким же образом, как террорист, убивший Шарли Эбду, там были террористы, а здесь, судя по всему, были просто сильно обиженные мусульмане не террористического склада. Иначе бы, конечно, Дурицкую бы они не пожалели.
Роман Анатольевич, и тогда давайте с другой точки зрения рассмотрим эту ситуацию. Допустим, эти ребята не инициативники, да, так называемые, а все-таки орудие в чьих-то руках. А каким образом, вообще, насколько тонкая эта работа сделать так, чтобы боец или бывший боец чеченского полицейского спецподразделения пошел и сделал то, что хочешь от него ты? На чем его можно было зацепить, на ваш взгляд?
Мне кажется, нельзя исключать версию, что предложили человеку совершить месть за деньги. То есть он морально был готов к этому преступлению и так. Ему предложили еще за это заплатить и помочь с организацией. Вот этот вариант кажется мне тоже весьма правдоподобным.
Роман Анатольевич, тот факт, ну, если мы исходим из того, да, что убийца Немцова мстил за поруганное имя пророка, можно ли ожидать того, что он, например, уйдет в глухую несознанку и не будет выдавать заказчиков этого преступления? Или есть варианты?
Ну, если он знает этих заказчиков, обычно все-таки через посредников заказчики выходят, и очень легко эту ниточку перерезать, убрав посредника. То есть, естественно, крайне редко заинтересованное лицо, ну, если это умное заинтересованное лицо, лично нанимает киллера. Проходит через цепочку, которая опять-таки легко рвется. Поэтому заказные убийства крайне тяжело раскрываются.
Роман Анатольевич, спасибо вам большое. Роман Силантьев был на прямой связи со студией. Исламовед, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. А в нашей студии спецкор комсомолки Владимир Демченко. Меня зовут Антон Челышев. Мы не прощаемся с вами. Через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей мы продолжим говорить о ходе расследования убийства Бориса Немцова и о всех возможных вариантах этого события.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16.32 в Москве, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона, на главные темы дня сегодняшнего. Говорим в студии специальный корреспондент комсомолки Владимир Демченко. Володь, ну а вот у тебя лично объявленный мотив убийства Немцова вызывает сомнения?
Да, у меня, как я уже сказал, вызывает. Мне кажется, такое просто быть не может. И мне кажется, это четкое заказное убийство. А это лишь нанятые киллеры. Причем, как только стали известны их еще имена, я созванивался с некоторыми экспертами, и они мне сказали, что вот чеченские, ну, не буду говорить чеченские, да, северокавказские группировки, это самые дешевые киллеры, в том смысле, что они меньше всех берут денег. Почему? Ну, наверное, потому что они самые безбашенные, да, для них это совершить убийство гораздо проще, чем для каких-то наших славянских даже бандитов, даже парней. Вот. И, во-вторых, связываясь с такими группировками, всегда есть риск, что они попадутся. Как вот было с убийством Анны Политковской, в принципе, тут параллели прослеживаются очень серьезные, потому что ее убили тоже такие же кавказские парни. Да.
А, Володь, тогда, если, опять же, не укладывается в голове, наняли потому, что дешевый, но при этом все, никто не хочет отказываться от версии о том, что это заказное убийство, тщательно спланированное и прочее, прочее. Вряд ли экономили.
Да, тут, кстати говоря, вот как мне тоже сказали эксперты, тут дело даже не в том, что заказчик экономил. И заказчик мог отвалить там очень большие деньги, но вот эта цепочка посредников, да, каждый откусил себе кусочек, а там в таких делах иногда откусывают и по половине. И последний посредник, чтобы ему хоть что-то осталось, он, да, решил сэкономить на киллерах. Бывает и так, вот это мне рассказали, в общем-то, оперативники, которые, скажем так, немножко знакомы с этой темой.
Так, теперь давай коротко скажем о том, что следов пыток у арестованных по делу об убийстве Бориса Немцова не обнаружили. Об этом рассказал глава, представитель, скажем так, общественной палаты, представитель, да, общественной Антон палаты Антон Цветков, Антон Цветков после того, как посетил СИЗО.
Только что беседовал с Антоном Цветковым, он объяснил, что да, некие двое задержанных, это один из братьев Губашевых и Анзор Дадаев, они говорят, что пытки были, но у Анзора Губашева следов никаких нет, а у Дадаева, ну, есть следы от наручников, да, там следы наручников на руках и на ногах. Это вполне возможно, что их, как он считает, как считает Цветков, их долго везли, и вот за это время наручники оставили следы. А вот у второго брата Губашева синяки как раз есть, но он как раз отказывается от того, что к нему применяли физическое насилие. Говорят, нет, меня никто не бил, ну, так вот получилось.
Насколько я помню, сегодня представители, адвокаты задержанных заявили о том, что они, в общем, как-то их подзащитные отказываются от данных ранее показаний. Вот о чем это, на твой взгляд, говорит? Дело будет расследоваться долго, упорно и...
Я думаю, в любом случае дело будет расследоваться долго и упорно. И насколько я понял, показания давал только вот Заур Дудаев, вот этот вот бывший замкомандира батальона «Север». И вот он, да, он отказывается, причем он это заявляет. И вот правозащитники, которые приходили к нему, он говорит: да, меня подпытали, меня там заставили дать эти показания. Так очень часто бывает, что после встречи с адвокатом признающиеся начинают от показания отказываться.
Хорошо, теперь давай тогда поговорим немножко о деньгах все-таки, да, Бориса Немцова. Ходило очень много слухов о том, сколько у него денег, как он их заработал и так далее. Сейчас какая-то информация о том, сколько у него чего осталось и было вообще есть, присутствует? Там официальное, озвученное, может быть, неофициальное, но из источников, которым, например, ты доверяешь.
Ну, официальной какой-то информации нет. Есть его какие-то, значит, декларации, когда он был, избирался в Ярославскую думу. И туда он записал 3 квартиры в Москве. Одна очень большая, значит, вот на Ордынке как раз. И 2 поменьше, где одна 166 метров, и одна 58 метров, другая 49 метров. Кроме того, он сам заявлял, ну, не знаю, насколько этому можно верить, что когда-то, еще в 90-х, он начал вкладывать деньги в коммерческую недвижимость, потом в акции, с облигации, и сейчас якобы жил на проценты, и которых ему, в общем-то, хватало на эти большие апартаменты, на то, чтобы всех своих женщин обеспечить жильем, да еще и жить, в общем-то, неплохо. Но мне почему-то кажется, что это такая история не очень правдивая. Вот его ближайшая соратница Ирина Хакамада нашим журналистам заявила, что на самом деле он жил на спонсорские деньги. И вот я процитирую: да, противникам власти давали деньги, и на них он и существовал. Мне почему-то кажется, что вот этот очень близко к истине, и что, в общем-то, действительно, зарубежные спонсоры на таких людей, как Немцов, денег, в общем-то, не жалели.
Что известно о состоянии Бориса Немцова? Есть ли оно, оставил ли он что-то, и как оно будет распределено между всеми его женами, между всеми его детьми, которых он признал, и женами, среди которых были законы и гражданские?
Да, ну я предвкушаю, что будет довольно серьезная, скажем так, грызня между наследниками, хотя бы даже тем квартирам, которые Немцов указывал в декларации. Что одна квартира на Ордынке, по некоторым оценкам, может стоить сейчас 150 миллионов рублей. Каково его общее состояние? Ну, вот я, к сожалению, у меня таких данных нет. И тут-то можно только догадываться. Но есть 2 крайние точки зрения. Что он был очень аскетичным и скромным человеком, и жил чуть ли не в комнате в коммуналке, а другое, что он был подпольным олигархом огромным количеством миллиардов долларов. Вот истина где-то посередине, и мне не кажется, что Немцов был очень сильно богатым человеком, но и бедным его, конечно, не назовешь.
Адвокат Александр Добровинский рассказал «Комсомольской правде» о том, что за несколько дней до смерти Борис Немцов имел разговор с сыном. Немцов сказал Антону, что он все учел. Мол, если с ним что-то произойдет, то все будет разделено поровну между всеми детьми. Сын не очень понял, о чем речь. То ли фонд, то ли траст, но там все, что им отец оставил. В общем, всем достанется поровну. Я не знаю, оставил ли Борис завещание. Возможно, что оно есть, и его поисками мы займемся в ближайшее время, заявил адвокат Александр Добровинский. Отвечая на вопрос наших корреспондентов о том, кого можно назвать наследниками Немцова, господин Добровинский ответил следующее. Мать Бориса, 4 его детей, и есть еще Раиса, официальная супруга, с которой, судя по всему, так и не развелся. Хотя друзья Немцова и Екатерина Одинцова, его гражданская супруга, заявляют о том, что все-таки это не так, и он развелся со своей первой женой. Наследственный спор, вероятно, возникнет из-за Раисы, заявляет Добровинский. Безусловно, будет поднят вопрос, сколько лет Борис жил с матерью своей старшей дочери и сколько не жил. Но это может случиться в том случае, если родственники не договорятся между собой. Надеюсь, что никаких конфликтов между ними не будет. После этого наши коллеги задали господину Добромирскому вопрос, самый главный, наверное, а насколько велико состояние, о котором идет речь. «Это адвокатская тайна», — ответил господин Добровинский. В декларации 2013 года было указано, что личный доход Немцова около 18 миллионов рублей. Но доходы откуда-то должны были идти. Если принять во внимание, что эти доходы должны представлять собой 10% от активов, то, скорее всего, активы на 2013 год должны составлять в 10 раз больше – 180 миллионов рублей. Плюс ко всему есть недвижимости вклады в банках, которые будут разделены между наследниками. Родственники намереваются встретиться для того, чтобы обсудить вопрос наследства недели через две, заявил господин Добровинский. Пойдем к нотариусу недели через две. Вот что рассказал друг Бориса Немцова, общественный деятель Борис Надеждин. «Мы знакомы с Борисом 20 лет, 10 из них он был моим непосредственным начальником. Я ему часто говорил: береги себя, а он только отмахивался: успокойся, мне цыганка нагадала, что доживу до 90 лет. У Бори было фантастическое здоровье, он занимался спортом и в 55 лет мог 20 раз потянуться на перекладине. Что касается вот имущества, точнее не имущества, а состояния, которое оставил Немцов, наши коллеги говорили с Надеждой уже после разговора с адвокатом Добровинским и задали ему вопрос вот про те самые предварительные подсчеты, 180 миллионов рублей. Вот что ответил на это Борис Надеждин. Когда Немцов приехал из Нижнего Новгорода, у него вообще ничего не было. Потом появилась квартира в Москве, которую дал ему Ельцин. А деньги пришли значительно позже. Боря купил акции «Газпрома». Приобрел не очень много, но потом они превратились в миллионы долларов. А когда Немцов их купил, они стоили десятки тысяч долларов. В общем, угадал. Эти акции были для него подушкой безопасности. Хотя он никогда не шиковал, вел образ жизни хорошего среднего класса, тратил деньги на путешествия и на подарки женщинам. Борис никогда не был скуп. На моих глазах дарил девушкам дорогие бриллиантовые драгоценности, огромные букеты цветов. Он был любвеобилен и отличался щедростью. Но у него не было, как у наших олигархов, Бентли, яхты, замков. По меркам обывателя Немцов был богатым человеком, но по меркам российской элиты беден. И понтов у него никогда не было, дорогих костюмок и ботинок за 10 тысяч долларов. Единственное, что он любил, хорошо поесть и выпить, и еще раз красивых женщин, сказал Борис Надеждин. Будем следить за ходом расследования, естественно, за наследственным процессом тоже, как ни крути, интерес есть, а значит, мы должны его удовлетворить. Владимир Демченко, спецкор комсомолки, меня зовут Антон Челышев, оставайтесь с нами.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.